Друзья, всем привет! Мы с вами находимся в Самарской областной библиотеке для молодежи. И сегодня в этом видео мы с вами встречаемся в рамках нашего любимого проекта «Хороший капитал», где мы говорим об экономике простым языком, об различных экономических процессах, экономических терминах. Вот сегодня об одном из таких терминов поговорим. Стараюсь говорить это максимально простым языком, без всяких сложных формул, графиков, и объяснить вообще, что это такое, потому что, на мой взгляд, все это, в общем-то, полезно для большого количества людей, потому что именно благодаря этому мы с вами можем понимать вещи, которые происходят вокруг нас, но когда мы их понимаем, соответственно, мы можем использовать их, так скажем, более благоприятно для себя. Сегодня мы с вами поговорим о таком термине, как автаркия. Возможно, кто-то слышал, возможно, кто-то слышит слово в первый раз. Автаркия от греческого переводится как самообеспечение, то есть автаркия. Под словом «автаркия» подразумевается такая экономическая система, которая полностью сама себя обеспечивает, в которой к минимуму сведена внешняя торговля, или которая, в общем-то, она отсутствует. И, в общем-то, соответственно, закрытая экономика, грубо говоря. Экономика, которая... Вот тут нужно понимать то, что иногда в нашей действительности под закрытой экономикой подразумевают плановую экономику, то есть вот экономику, которая была как в Советском Союзе. Автаркия немножечко другое, точнее как, тут одно другому не противоречит, просто у вас может быть плановая экономика с сильной внешней торговлей, с большим взаимодействием с внешними партнерами, а может быть закрытая плановая экономика. Но при всем при этом автаркия, в принципе, вот внутри вот этой вот закрытой экономики может функционировать и рыночные отношения, то есть когда свободная торговля на ограниченном количестве мест. То есть такое тоже возможно, поэтому под закрытой экономикой мы автоматически не подразумеваем плановую экономику, мы именно подразумеваем экономику, отрезанную от внешних партнеров, грубо говоря, от внешних связей. И это называется автаркия. Что интересно с автаркией, вообще сразу скажу, я сегодня буду говорить о том, насколько автаркия, в чем ее несостоятельность и какие могут быть проблемы, в общем-то, с реализацией этого принципа. Вообще, как бы, если вдуматься, то, наверное, не то чтобы вдуматься даже, а если вот поспрашивать у людей, просто как бы прикинуть какие-то вообще такие общие вещи, с одной стороны, хорошо, то есть ты, в общем-то, застрахован от различных вещей, которые могут произойти извне, то есть ты там производишь все сам, можешь себя обеспечить всем необходимым, и это как бы прекрасно, то есть это, вроде бы в этом видятся только плюсы. Мы часто видим различные истории, которые, в общем-то, так пытались делаться. Последняя, наверное, такая яркая история, это вот американская история времен Трампа, да, когда там, в общем-то, были вот эти популистские рассуждения о том, как, значит, нужно все производства перенести в Америку и, в общем-то, не зависеть от внешних партнеров. Вот, соответственно, в России тоже часто об этом говорят, то есть как бы все должно быть свое, и тогда как бы ничего тебе не угрожает. Вроде бы все правильно звучит, и как бы с этим тяжело спорить. Но, соответственно, экономика – вещь гораздо более сложная, чем наши рассуждения, и всегда возникают некоторые такие вещи. Кстати, современный Китай тоже последние там несколько лет начал стремиться в автаркию, и, в общем-то, мы сразу можем с вами посмотреть на экономические показатели, которые, мягко говоря, не улучшились. Вот, что вообще себя представляет мировая экономика? Мы с вами об этом не раз говорили, но вот процесс ее развития, еще раз повторю, да, то есть есть какое-то, значит, сначала появились условно домашние хозяйства, хозяйство там племени, группы людей какое-то, потом, значит, эти хозяйства начали друг с другом взаимодействовать, появилось какое-то минимальное разделение труда, то есть условно я сею, другой там человек кует, третий там, я не знаю, возит на лошади там все это или еще каким-то другим образом. Началось разделение. Впоследствии стало понятно, что есть какие-то географические, в том числе, причины. То есть я условно живу на реке, а там ваше племя живет в лесу. Соответственно, мы с вами, вы там можете больше ягод и грибов собрать, а я могу больше рыбы выловить. В принципе, вы, конечно, тоже можете приходить ловить рыбу, там, я не знаю, с целым войском, там, воровать там мою рыбу. В общем, вам это будет достаточно дорого обходиться, нам проще с вами договориться, я вам дам рыбу, вы мне дадите ягоду свою. То есть, примерно вот так вот получается. Соответственно, На следующем этапе вот это вот разделение труда, оно уже переходило на уровень между, ну, не только внутри там какой-то группы, живущей, объединенной, ну, какими-то территориальными рамками достаточно ограниченными, ну, и на международные какие-то границы, то есть появилось международное разделение труда. Оно появилось, точнее как, международное разделение труда появляется чуть позже, чем международная торговля. То есть сначала там государства начинают друг с другом торговать, а потом уже в какой-то момент, когда хорошо развивается торговля, определенные государства понимают, что в принципе не обязательно заниматься производством того, что тебе дорого и, в общем-то, требует достаточно большое количество ресурсов потратить, а можно это купить. Вот. Ну и впоследствии в экономической теории Давид Рикардо, мне кажется, я об этом говорил, сделал вот как раз теорию международного разделения труда, и, в общем-то, мировая экономика, вот этот вот базис того, как она сегодня существует, как раз на теории Давида Рикардо существует, английского экономиста. Вот, смотрите, тут, соответственно, разговоры о том, что как бы хорошо защитить свою экономику и не зависеть от там внешних поставщиков, они звучали во многих странах достаточно часто, в общем-то, появлялись люди, и как бы я не сказал бы, что это всегда было нелогично, то есть логика в этом была, потому что, ну, мало ли там, вдруг твой там твой партнер дурак, мало ли там, что там всякие могут быть проблемы, там не договоришься, еще что-то такое, вот, там кому-нибудь психанет, и, в общем-то, все закончится хорошо. Но в целом международная торговля штука такая саморегулируемая, которая себя достаточно неплохо контролирует. Неплохо контролирует именно в том, что, условно говоря, ну, прямо вот так вот психануть и испортить рынок, конечно, возможно, но когда у тебя много игроков, много поставщиков различных товаров, в целом такие процессы, они как бы переориентируются. Ну, то есть сегодня покупал у одного, завтра покупаю у другого, возможно, там чуть дороже с какими-то издержками, но примерно так работает. Вот. Но понятно, что эта история начинает не срабатывать, когда есть какой-то там товар, который там в ограниченном количестве существует у маленького количества продавцов. И вот, значит, перейдем к авторке. Ну, опять же, все, когда в России, например, говорят о том, что, в общем-то, о преимуществах закрытой экономики, я думаю, что если сейчас провести какой-нибудь социологический опрос и просто спросить, как бы, нужна ли нам как бы закрытая или открытая экономика, возможно, что большинство людей вообще ответит, что закрытая нужна. И все вспомнят Советский Союз, скажут, ну вот, как бы, жили же, и ничего, как бы нормально. Это, опять же, тоже спорный вопрос. Но штука в том, что на самом деле Советский Союз ни в каком смысле автарки не был. Советский Союз, у Советского Союза была достаточно развитая торговля с другими государствами. Если говорить о Советском Союзе там 20-30-х годов, то достаточно сильная торговля была как раз с США развита. То есть вот вообще, ну, можете погуглить, кто такой Альберт Кан вообще, или как там нанималась рабочая сила на вот эти вот стройки в 30-х годов в США. Тоже была такая история. Вот, что Генри Форд, какое участие там принимал в строительстве советских заводов. Вот. А впоследствии тоже не было никакой автарки, понятное дело, да, то есть, но я думаю, что те, кто помнит, могут там вспомнить там болгарский или венгерский там зеленый горошек, венгерский, наверное, зеленый горошек, болгарский кетчуп, вот все вот эти вот вещи, то есть, как минимум, вот эти вот страны социалистического лагеря, они вот в этой вот торговле участвовали. Дальше Советский Союз неплохо торговал с различными, так скажем, диктаторскими режимами в Европе, черные полковники в Греции, Саладар в Португалии, то есть там торговля шла достаточно неплохо, да и с другими государствами, например, та же Финляндия использовалась как такая прокладка для получения каких-то товаров из западного мира, то есть, условно, Финляндия покупала, потом перепродавала в Советский Союз, это было, ну, достаточно долго, устойчиво, то есть, условно, стоило там появиться какой-то там детской игрушки где-то на Западе, проходило какое-то количество лет, достаточно долго, но при всем при этом эти игрушки появлялись и в советских магазинах. То есть говорить о какой-то закрытости тут тоже не очень можно. Вот, значит, в чем проблема? Почему все-таки не получается? Почему? Ну, как бы, опять же, самообеспечение, это же, наверное, круто, самим себя обеспечить. У нас, тем более, там, большое государство, ну, вот в нашем случае, наверное, в случае с Китаем тоже, в случае с Америкой, в которой тоже достаточно много людей, которые, в общем-то, об этом мечтают, много всего этого. Почему все время возникают проблемы. То есть, ну, я вот вам рассказываю, вы мне можете сказать, ну, понятно, мы можем понять, там, почему в Швейцарии не получится, ну, почему там, не условно, не получится в России, в Китае или в США, или там, в Бразилии, да, это тоже трудно понять. Но, на самом деле, нужно понимать, что современная экономика подразумевает под собой не только возможность что-то сделать, но и того, какое количество ресурсов тебе нужно будет на то, чтобы это сделать. Ну, то есть, условно говоря, конечно, там в США можно производить айфоны на американских заводах, но стоимость этих айфонов, она, ну, как бы, очень резко начнет отличаться от того, что существует сейчас, когда это производится там в Китае или в Индии. Ну, и это же касается многих других государств. Соответственно, ну, хорошо, как бы даже повышение цен, там еще что-то, в принципе, с какой-то государственной политикой, с там частичным снижением уровня жизни ради там достижения какой-то там независимости от внешних рынков, можно попробовать там, ну, попробовать провернуть такую штуку. Я думаю, что в каких-то государствах даже население на это согласится. Вот. Но в чем проблема? В том, что, ну, окей, если, условно, все государства одновременно закрываются и становятся автаркиями, тогда у нас появляется соревнование автарки, и тогда, наверное, как бы, ну, те, у кого там больше ресурсов природных, географических, еще чего-то, получают дополнительные преимущества. Но проблема в том, что такой ситуации чаще всего в мире не случается. Случается так, то, что, в общем-то, одно государство, ну, допустим, объявляет, там, нынешний Китай объявляет о том, что, ну, вот свою закрытую экономику, то, что они теперь будут автарки, вот, а остальные государства не живут в вакууме. То есть, ну, во-первых, ты же теряешь не только импорт, не только то, что к тебе приходит, но ты теряешь и экспорт. Понятно, что если ты не покупаешь у других, то какую-то часть товаров, не все, все равно там полной автарки нет, мы об этом говорили, да, перестанут покупать и у тебя. Соответственно, эти рынки впоследствии заполняются какими-то другими участниками. Ну, то есть мы с вами говорили, что редко бывают какие-то вещи, которые там существуют у единственного продавца. Бывает, но таких вещей прям совсем немного. Вот, ну и представляем мы там себе, уходят там американские или китайские смартфоны с рынков мировых. Что произойдет? Ну, значит, появятся корейские и японские смартфоны, которые заместят американские и китайские смартфоны. Вот и все. То есть, условно говоря, дальше что произойдет? Там, допустим, в США будут производить айфоны на своей территории. Соответственно, у них там действительно есть технологии, они у них там в плане полупроводников там действительно самые развитые, все замечательно, да, там. Или там в Китае, да, там, к примеру, они тоже закроются, будут производить, или в России, там, мы там будем производить, там, сельское хозяйство развитое, еще что-то такое, да. В принципе, да. Но проблема заключается в том, что на самом деле, мы даже с вами не представляем, какое количество вещей в современной экономике завязано на вот этих международных цепочках. То есть, условно говоря, первая же история, там, я не знаю, произойдет прорыв в какой-то новой технологии, там, я не знаю, придумают какой-нибудь новый, там, техническую штучку такую, какой-нибудь новый контроллер зарядки, который там позволит заряжать ваш смартфон там за 10 минут. И дальше, поскольку ты закрытая экономика, тебе будет получить вот эту вот новую технологию гораздо труднее. Хотя раньше можно было просто купить, ну, как бы, и все. Вот, ну, можно, конечно, воровать, но мы понимаем эффективность этого всего. Дальше тебе же нужно будет покупать, покупаются уже не только технологии, покупаются там специалисты, покупается там квалификация, ну, труд, вот все вот это вот. Соответственно, тоже возникают какие-то проблемы с тем, чтобы вот эти вопросы решить. И тут еще обманчивая вещь. Условно говоря, в таких системах она будет заключаться в том, то, что действительно на первых порах получает преимущество местный предприниматель, то есть который там выращивает свои помидоры или там делает свои айфоны, неважно, там из России, из США, из Китая. Просто как бы действительно какому-то количеству людей это будет нравиться. Ну, и люди как бы чувствуют такой патриотизм, там еще что-то такое. Можно купить там свои помидорки, все такое. Но впоследствии вы столкнетесь с тем, что как бы вам же нужно не только там производить самостоятельно овощи или там телефоны или еще что-то такое. Вам нужно еще и впоследствии будет там покупать дополнительное оборудование, оборудование для производства, покупать удобрения там для производства, для выращивания этих продуктов, еще что-то, чего-то такого. И, соответственно, если вы закрываетесь, то и вас закрывают, да, соответственно, вот это вот получается такая взаимная история, и у вас будет возникать трудности в производстве средств. Соответственно, даже если вы высокотехнологичное государство, то высокотехнологичная экономика, у вас получится создать необходимый станок, или сделал там необходимый химикат для того, чтобы провернуть какую-то такую историю. Это, безусловно, возможно. Просто весь вопрос в том, какое количество сил, ну, во-первых, вы на это потратите, и сколько это вам обойдется стоить. И вполне возможно то, что в какой-то момент вы начнете отставать от тех экономик, которые между собой сотрудничают, то есть конвергируют, да. То есть, условно говоря, вот возникает потребность там у государства А, которое закрытое, сделать какой-то станок. Оно, значит, начинает там собственными силами разрабатывать этот станок, а государство Б, у него возникает такая же потребность в этот момент. Он смотрит, о, а у государства Д там есть такой станок, мы у него его купим, а государство Д есть потребность там в каком-то нашем ресурсе. Мы с ним поменяемся, и, в общем-то, вот примерно так вот. И, соответственно, чем больше у тебя партнеров, тем больше у тебя вариантов там места, откуда ты можешь добыть там необходимый себе продукт. Ну, соответственно, это и скорость, и стоимость, и вот все вот эти вот вещи, они друг на друга влияют. Ну и, соответственно, получается, что чем меньше у тебя партнеров, соответственно, тем у тебя меньше просто места, где ты можешь взять те или иные вещи. Вот эта вот штука, которая очевидна. Дальше, что касается, ну, такой какой-то общественной вещи с автарками, как вообще происходит вот эта история, почему так популярна эта идея в обществах, еще раз скажу, она популярна не только в российском обществе, она популярна, в общем-то, во многих обществах, если не во всех. Потому что, в общем-то, есть история про то, что люди как бы немножко путают некоторые вещи. Ну, например, вот классический пример, мой любимый, условно говоря, фрукты и овощи со своего приусадебного участка люди сравнивают с тем, что они покупают в магазинах, в супермаркетах, там, по цене, там, по невысокой цене, да, и, соответственно, расскажут вам то, что вот, соответственно, свое все вкуснее, соответственно, зачем нам чужое, если можно все покупать свое. При всем при этом люди забывают то, что количество ресурсов, которые потрачены на производство даже вот своего продукта на приусадебном участке. Ну, то есть, условно говоря, кто владеет там приусадебными участками? Приусадебными участками часто владеют пенсионеры. Они там часто ездят на дачу, там, я не знаю, 20 раз в неделю, они платят за проезд, условно говоря, у них там есть какие-то льготы на проезд, то есть в стоимость вот этого товара не включены вот эти вот льготы, которые там, например, оплатило государство или еще что-то. Впоследствии, соответственно, дополнительный доход у этих людей, там есть пенсии, есть зарплаты, есть еще что-то, соответственно, они могут тратить ресурсы на производство вот с товаров на своем присоединенном участке, получая доход, получая состояние на жизнь из других источников. Соответственно, это тоже не входит в стоимость товара. Вот если мы представим, что мы с вами хотим запустить в серийное производство вот эти вот вкусные дачные помидорки, то, соответственно, у нас с вами возникнет история, что, ну, то есть, как бы мы же с вами не сможем нашего работодателя попросить нам платить денежки, а мы будем выращивать помидорки. Нет, то есть, соответственно, нам нужно будет придумать такую бизнес-модель, чтобы мы производили эти помидорки по-прежнему такого же качества, и чтобы все вот эти вот вещи, перевозка, которые, да, там, мы чаще всего бесплатно там возим, ну, или близко к этому, перевозка вот этого всего, выращивание этого всего, время потраченное, чтобы оно вот было оправдано. Соответственно, сразу возникнет вопрос в том, что за сколько мы с вами будем продавать эти помидорки. И поверьте, цена будет отличаться от магазинной, ну, на порядок точно. Скорее всего, даже больше. То есть, условно говоря, помидоры садовые вот в таких вот условиях, о которых я сказал, за 2000 рублей – это реальность. Поэтому то, что мы с вами покупаем в супермаркетах за дешево – это чудо. И вот это вот чудо – это плод того, плоды вот того вот самого разделения. То есть того, когда... Ну, понятно, что есть такая в экономике штука, когда каждая следующая единица товара дешевле в производстве, чем предыдущая единица товара. Ну, понятно, да? Соответственно, чтобы выращивать, там, я не знаю, 10 килограмм помидор, на них нужно затратить столько-то, там, на 1 килограмм. А чтобы выращивать 10 тонн помидор, то нужно затратить столько-то. Соответственно, опять же, большие производители. Но проблема больших производителей, что большим производителям нужны рынки сбыта. И, соответственно, если у вас закрыта экономика, то для вашего большого производителя ограничен рынок сбыта. А рынок сбыта может ограничен, у вас страна-то может быть и большая. Вы скажете, у нас же большая страна, поэтому рынок сбыта большой. Но, к примеру, представьте, что ваш производитель находится, там, чего-нибудь в Хабаровске. Вот там вот образовалась замечательная фирма. Ну, соответственно, вот в случае закрытой экономики ваш производитель повезет там какие-то свои продукты там, в Краснодар, в Белгород, в Курск, очень далеко, очень дорого. Да? В случае с открытой экономикой у вас произойдет просто такая, что в Краснодар, Белгород и там, Курск приедут продукты там, из Польши и Белоруссии, а хабаровский производитель повезет свои продукты в Китай, Корею, Японию. И все будут в выигрыше. Не, ну, возможно, вы не там попробуете какой-то вкусный хабаровский продукт, там, что у них там рыба есть или еще что-то такое. Но это в единичных экземплярах для вас будет решаемый вопрос, и опять же, он будет решаться дешевле, чем в случае с закрытой экономикой. И также действует совсем с автомобилями, с технологиями, с продуктами питания, с одеждой, со всем. Вот. И опять же, вот мы снова упираемся в то, что при создании закрытой системы, при всех попытках, а человечество делало эти попытки, создание закрытых систем, упиралось в то, что закрытая система начинает проигрывать экономическую конкуренцию, начинает проигрывать качеством жизни людей, начинает проигрывать технологиями, сервисами, ну и, соответственно, после этого для этой системы тоже начинаются политические последствия, потому что, соответственно, как минимум, люди спрашивают, что вообще происходит. Вот. Ну, так или иначе, в разных местах это происходит. Это было в Китае, это было в СССР, это было даже в Штатах вот со всей этой историей с Трампом, да, то есть эта история была и в Англии на определенном периоде истории, эта история, ну, и в Европе это тоже встречалось, то есть эта история нисколько не новая, ее не у нас придумали и не где-то еще, она достаточно часто встречается и всегда заканчивается одним образом. Возможно, кто-то придумает какую-то суперсистему, но, опять же, если кто-то придумает суперсистему, тогда эту суперсистему нужно будет распространить на все человечество, и мы просто с вами переустроим глобальную экономику, которая будет работать по новым законам. Пока экономические законы такие, и в этих экономических законах автаркию создать можно, но автаркия не конкурентно способна на длинной дистанции, она может там выдавать какие-то чудеса на короткой дистанции, но в долгую это проигрышный вариант, и поэтому нужно искать способы. Понятно, что есть различные условия, понятно, что, в общем-то, есть вещи там от тебя независящие, но в целом разрывать все связи, это, знаете, так и в личной жизни, наверное, тоже. Разрывать все связи, идея плохая. Вот, это, наверное, главное, что я хотел сказать. Вот, ну, мы сегодня с вами узнали, что такое автаркия и какие варианты, в общем-то, есть в случае с этим. Понятно, что, еще добавлю, что автаркия может быть неполная. Понятно, что автаркия, скорее всего, полная никогда и не бывает. Но идея как раз и заключается в том, что чем там больше у вас вариантов поставщиков, тем больше у вас выбор, то есть вы можете выбирать, откуда вы везете, почем вы покупаете, то есть у вас больше маневра. И чем больше у вас варианта потребителей ваших товаров, соответственно, вы представляете, вы производите много товара, у вас там 1-2 потребителя даже там в ближайшем зарубежье. Соответственно, эти потребители могут вам диктовать тоже какие-то вещи. Поэтому все продавцы заинтересованы в большом количестве потребителей, а все потребители заинтересованы в большом количестве продавцов. А это главная вещь, которая, в общем-то, которую отрицает автаркия. Вот. Ну, что вам сказать в конце? Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наше сообщество, смотрите наши другие видео. Вот. Ну и всего доброго вам, хорошего вам всем настроения, здоровья, берегите себя. Всем пока.